радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Как всегда, мы начинаем военное ревю отвечая на вопрос по вашей просьбе. Сегодня в эфире, как всегда, с вами не только Виктор Баранец, но и
Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна!
Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой, мы тут же услышим ваши чарующие голоса. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber не для звонков, а для сообщений. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. СМСки на исторический номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие товарищи, вы все свидетели того, что где-то недельку-полторы назад нам позвонил радиослушатель и задал мне и Михаилу вопрос. А правда, что когда-то американская авиация бомбила советский аэродром? Бомбила или расстреливала? Вот такой транскрипции был вопрос. Ну, мы посчитали, что это важно не только для этого человека, который интересуется историей советско-американских отношений, но и для большой публики. И мы, как всегда, идя навстречу пожеланиям нашим радиослушателям, решили сегодня разогрев устроить с ответа на этот вопрос. На него ответит Михаил Тимошенко. Пожалуйста, Миша.
По просьбам трудящихся отвечаю. Да, правда. На этом можно закрыть и пойти дальше. 50-й год. Май месяц. Американцы пытались штурмовать наш аэродром Моэль-Каль на Чукотке. Знали его прекрасно. С тех пор, как работала трасса Алсип, когда перегонялись самолеты из США на советскую территорию, и дальше они шли на фронт. Наши подняли дежурную пару. Ведущий пары на Ла-11 зажег американца, тот упал в море и с концами. Лето 50-го. Попытка сотворить подобное безобразие в Порт-Артуре. Потом назывался Дальний, сейчас называется Лейшунь. На Лядонском полуострове ВВС ТОВ отражало налет противника. Бомбардировщик А-20 «Бостон», два истребителя в прикрытии. Ну, «двадцатка» – хорошая машина, честно говоря, флот ее любил, и он пользовался, и она как торпедоносец использовалась, как бомбер, по сути, как ударный самолет. К сожалению, тут не вышло, взлетели, наткнулись на 11 американских самолетов, А-20 американцы подбили, машина упала, экипаж погиб. Ну, а самое известное – это 8 октября 50-го года. Якобы два заблудившихся американских самолета «Шутинг Стар», не имея данных метео и плохо соображая, куда показывает компас, прилетели не на северокорейскую авиабазу, а к нам на аэродром «Сухая речка», полевой аэродром, под Владивостоком, сожгли 20 машин. О количестве погибших мы почему-то стесняемся говорить и говорим, что никто не погиб. Тем не менее, там есть братская могила, учтена в реестре за номером 106, погибших 8 октября 50-го года. Командир полка и замкомандира пошли под трибунал, потому что не имели дежурных сил и не несли боевого дежурства. А американцы никого не наказали, хотя сказали, что все там...
Не, сказали, что даже главкома ВВС
наказали, сняли, уволили. Да. Ничего не сделали, все в порядке. Вот так было.
Да, еще было два инцидента, когда американцы потопили там наш кабелеукладчик, вроде бы такое суденышко было, погиб капитан-лейтенант.
Не потопили, стреляли по нему до тех пор, пока кабелеукладчик не огрызнулся из крошечной пушечки.
Ну, командир корабля погиб,
Командир корабля погиб.
И наш самолетик еще не. Вот до этого, до случая на Сухой речке, Ну, по-разному, дорогие друзья, Советский Союз отвечал. Громыко в ООН сделал заявление. Трумэн сказал, что мы готовы возместить. Но, во всяком случае, как-то быстро это все сошло на нет. И, в общем-то, уже забытая история. И вот хорошо, что ты сказал. Недавно все-таки приморские следопыты начали копаться, кто же лежит в этой братской могиле. Потому что действительно цифра 8 октября,
да,
она дает прямую наводку, что людские, да, жертвы были. Вот так, дорогие друзья, мы ответили на ваш вопрос. А сейчас будем принимать, дорогие. Кто у нас там, Михаил? А, Андрей, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. С прошедшим праздником.
Спасибо.
Вот такой момент. Ликбез, устройте, пожалуйста. Я в армии не служил. Чем функционально отличается Министерство обороны от Генерального штаба? Вот слышится, допустим, по приказу Генерального штаба эскадра пошла
хорошо,
туда.
Хорошо, хорошо. Отвечу. Я короткую. Сколько служил, так. Министерство обороны по определению – это политико-административный орган. Да? Оно не должно лезть в оперативное управление войсками. Вот каждый день, 24 часа в сутки, есть только один орган, который рулит войсками. Это генеральный штаб. Вот это принципиальное отличие. Так меня учили. Может, я двоечник, поправьте. Все?
И вообще, генштаб – это органы оперативно-стратегического управления
войсками. Что говорит? Да, все. Андрей, Москва. Андрей, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищ полковники. У меня два вопроса по ракете «Циркон» Михаилу Владимировичу.
Давайте.
Значит, первый про разведение. Вот она должна размещаться в тех же самых пусковых, где и «Калибр» стоял до этого.
Где она должна размещаться, сейчас никто не скажет. Рокки, ракета а вот, испытывается. А разговоры о том, что вот мы этим «Цирконом» уничтожим центры принятия решений, забудьте. Забудьте.
Понятно. Понятно. А вот авиационного варианта «Циркона» не будет?
Не понял.
Авиационного будет варианта
ли, что? Ракета «Циркон»?
Носитель, вы хотите сказали. Будет ли носитель?
А какая, собственно, да, разница? Что он флотский для надводного или подводного корабля, что он авиационный, если дальность 1100-1200? Ну,
размер ускорителя при пуске с самолета совсем другое.
А при чем здесь ускоритель и общая дальность?
Нет, я имею в виду, предполагается, но неизвестно, какая масса-то у «Циркона». Поэтому можно под самолет его подвесить, нельзя, непонятно.
Я бы сказал, что курочка в гнезде, а яичко сами знаете где.
Понятно. Хорошо, а второй вопрос про
целеуказание. Это уже третий вопрос, это уже третий вопрос. Ну ладно, давайте без очереди, третий.
Значит, целеуказание, как обеспечивать, корабль может обеспечить указание на дальность больше 1000 километров. Если у него вертолет, ну 300 километров может обеспечить, ну 400. А как получить 1000?
А с чего это у вас такой вопрос возник? Журналистов понаслушались по телевидению?
Ну, конечно.
Так слушайте их больше и смотрите на них внимательно.
Ну, ты ответь человеку.
Да ну, никак не может корабль обеспечить целеуказание. Человек правильно спрашивает. Но если... Ой, я не хочу говорить, кто... Потому что слов-то те, которые я готов был применить, Госдума запретила употреблять. Они рассуждают, черт знает о чем.
Миша, человек спрашивает, как проводится управление ракетой «Циркон». Вот как оно? Ну, расскажи не с корабля, так с суши, хоть что-нибудь
человек
человеку скажи.
Человек не об этом
скажи.
Спрашивает. Человек спрашивает.
Человек, задайте вопрос, человек, чтобы вас Тимошенко
понял. Он задал
вопрос
правильный. Как может обеспечиваться целью указания «Циркону» по подвижной, как я понимаю, цели,
ну да,
если
вот
ты на 1000 километров... Никак! Вот. Ё-моё, я же ответил. Чего значит, ты не понимаешь? Значит, и он понимает.
Ракету запустили и забыли. Она летит хрен знает куда. Вот и все, мы вам ответили на вопрос. Никакого управления. Пустили, закрыли глаза. И хрен с ней. Едем дальше. Сергей Ижевска, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Да. Меня интересует вопрос в плане пенсии... назначение пенсии и не входит служба по призыву в армии. Почему так? И будет ли рассматриваться и пересматриваться это? Я писал Путину и Медведеву, мне прислали ответ через пенсионный фонд Министерства труда, что...
И что значит, написали вам?
Они мне написали, что страховых выплат не было за этот период, значит...
Значит, не работал.
Эти года служба по призыву не считается.
Ничего не понимаю.
Причем не служба все-таки.
Служба по призыву, раз страховых выплат не было, значит, службы по призыву не было.
Да, как будто не считается.
Да, елки-палки, а при чем здесь служба по призыву, когда страховые выплаты делаются, если вы работали? Значит, вы не работали?
Значит, я согласен, но я же по призыву служил, а не так.
А ё-моё, вот страна-то какая у нас, а? А по призыву, если вы служили, а до этого хотя бы день работали?
Конечно, работал, а как же?
А почему не было?
А почему не было? Работал.
А почему не было страховых платежей?
А вот мне ответ такой прислали, что ваш срок, значит, стаж работы 42 с лишним года, но так как у вас 2 года и там сколько-то дней в армии, не попадает, выплат не было, значит, не считается.
Вот вы нам бы хорошо, хватает. Дорогой мой человек, вы бы нам зачитали, пожалуйста. Вот это
пожалуйста,
был бы уже как
могу зачитать, разговор. Если время...
Но мы уже... Нет, уже времени нет. К этому вот и надо готовиться. Если вы такие документы, то их надо читать, и мы тогда будем с вами на одном языке говорить.
Потому что непонятно, начиналась да. служебная деятельность да. с призыва или с работы.
Перерыв! Перерыв, дорогие друзья.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же, дорогие друзья, полковник Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Андрей из Красноярска. Правильно я говорю, Андрей?
Да, правильно. Товарищи полковники, спасибо вам за сегодняшний четкий обстоятельный ответ. И как раз я задавал подобный вопрос о налете, значит, американцев на наш аэродром. Спасибо большое. Именно вот такие ответы, они убивают, знаете, всяких сплетников и злопыхателей. Вот так, когда четко, ясно разъясняется
стараемся.
Любой вопрос, да. сразу отпадают какие-то, знаете, сплетни, значит, и выдумки, и все тому подобное. У меня два вопроса по Сирии. Вопрос первый. У Башара Асада есть союзники или хотя бы какие-то лояльные, значит, правительства среди арабских государств?
Трудно.
Там у нас союзников нет.
У Башара Асада.
А да. у него подавно.
Да. Фактически нет, скажем так. Нет. Ну, может быть, из ближайших, конечно, стран это Иран, его самый ближний союзник, дорогой мой радиослушатель. Ну, может быть, еще Египет так не агрессивно относится. Все. Ну, Россия, конечно, на первом месте. Точка. Ну. Может, у кого-нибудь другое мнение, пожалуйста, я с удовольствием выслушаю. Второй вопрос, пожалуйста, дорогой.
А второй вопрос вытекает из первого. Мистер Трамп, когда заявлял, что он будет вводить войска американские из Сирии, просил союзников своих, как я понимаю, из арабских государств, занять место.
Они ему дулю показали, войск. Правильно вы говорите, дулю показали, да, все. Они сказали, не будут они замещать Америку.
Сказали, что уйдут тоже.
Да.
Только возможность предоставится.
И никуда там Трамп, похоже, не собирается выходить. Сколько? 400 человек, сказал, оставлю? Да, да. Это батальончик такой, худо-бедно, но все равно американское присутствие, видишь, есть.
Да.
Все, дорогой мой человек, вы задали два вопроса. Юрий из Волгограда, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Опять же, перед... есть у меня к вам вопрос-просьба-задание. Но опять же замечу, если человека в армию призвали, а он до этого хоть один день отработал, ему
совершенно
это в стаж
верно.
Должно войти.
Правильно,
потому что получается, что государство ему стаж прервало.
Да.
Так, Михаил Владимирович, ау. Вы инженер, поэтому сейчас помолчите, а то сразу догадаетесь. А то сразу догадаетесь, о чем я говорю, но вы помолчите, сохраните интригу. Вас часто спрашивают об оружии Великой Отечественной войны и так далее. Вот я мельчиком прочитал. Были в Красной Армии установки такие, в основном на полуторках базировались, ну, иногда и на ЗИСах, АД и АПК. 65% этих установок базировалось перед Великой Отечественной войной вдоль наших западных границ. Расстрелянному генералу Павлову в том числе вменялась и потеря в вину этих установок. В немецких армиях был приказ, если эти установки захватывались у Красной Армии, ни в коем случае их не уничтожать, а иначе трибунал вплоть до расстрела. И когда Берлин наши взяли, под Берлином обнаружили целые автопарки этих установок под тщательной охраной. Что же это за установки такие были? АД и АПК. Расскажите, пожалуйста, в ближайших передачах. Хорошо?
Ну что, примем?
Миш, принимается.
Давай примем, чтобы коротко не отвечать, а обстоятельно, как этому человеку вот по бомбежке приморской. А мы Владимира из Красноярска послушаем. Привет.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, это Михаил Владимирович, у меня вопрос, не вопрос, а предложение. Вот вы рассказали про Воронеж, у вас была тема, там такая интересная передача, сколько новостей было. И вот сейчас про американцев, да, там. Вы там с режиссерами хоть, может быть, знаете какие-нибудь, чтобы хотя бы документальные или художественные фильмы делали про это, и такие вот, не такие вот случаи. Желательно такое предложение. Пожалуйста, сделайте.
Мы не продюсеры, вот же в чем дело.
Нет, ну вы хотя бы не продюсеры, но вы хотя бы внесите от народа. Ну интересно.
Нет, но недавно же был, уважаемый, документальный фильм про Воронеж, достаточно обстоятельный. Нет,
я понимаю, что он может еще и художественный сделать хотя бы.
Ну это уже подальше от правды. Тут уже как
говорится... Пожелание выполните, пожалуйста. С депутатами там сделайте. Всего хорошего вам. Спасибо большое.
Ну, Воронеж у меня оставляет впечатление, Миша, обиженного города. Не знаю, как у тебя.
Такое вот и есть.
Я читаю воронежские газеты, и мне пишут. Да.
Потому что, по сути, это вроде то же самое, что Сталинград.
Ну, а так же не говорят. Любаша говорит, что Андрей из Воронежа... Извините, Ростов, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я бы вот хотел узнать, вот 23 февраля американский самолет УМС-135 разведывательный летал над нашей страной. Не подскажете?
Ни в коем случае, дорогой мой человек, сразу, баронец, не принимаю. А, извините, если по открытому небу, тогда он летал над нашей страной. А то я думал,
только... по какому не подскажете, кто его подписал?
Что? Так он уже давно, по-моему, лет 40 назад подписан, да, Миша?
По в 80-х годах подписан.
32 страны участвуют в нем, дорогой мой человек.
Плохо-то могут летать над нашей страной, да?
Они, и мы над их странами можем летать, они над нашими.
Над нами, да. Все расписано, вплоть до того, какой фирмы должен быть фонарь, карандаш или линейка, да. Из-за чего они там капризничают так. Это открытое небо. Едем дальше, дорогие... Улан-Удэ у нас, Миша. Улан-Удэ.
О, да, слушаем, да. Улан-Удэ.
Алло.
Да.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня реплика и будет вопрос. Реплика такая. Мирный договор заключается тогда, когда хочешь внезапно напасть. Это уже проверено.
Это вот в банях пьяненьких, вы знаете, такое часто можно слышать. Правильно вы говорите, а?
Вот.
Это ваша теория, да? Ваша теория. Вы на Нобелевку претендуете, дорогой мой человек.
Да. Мы нападать ни на кого не собираемся, поэтому нам мирный договор ни с кем не нужен.
А что же мы так говорим? Давай мирный договор. Зачем же это там, а? Это что, на Японию собираемся нападать, что ли?
Мы наоборот не собираемся.
Но вы говорите, если кто-то хочет напасть, то заключает мирный договор. Я уже с ума сошел.
Мы так договариваемся с японцами, наезжаем на них, что если они не заключат, то мы тут же нападем, да? Понятно.
Так, понятно. Это ваше личное мнение.
Разоблачитель.
Да, ваши вопросы. Пожалуйста, вопрос.
Ну, на нас Гитлер напал, для чего он и заключил договор. В общем, и вопрос. Когда Георгий Константинович Жуков на Курской дуге гнал наши танки на противотанковые рвы, но с обратной стороны. Наши танки, проходов не было специально, наши танки прыгали на полном ходу, значит, во рвы.
На минные поля шли, да, он, падла, послал прямо на минные поля Жуков. Вот гад, да? Вот безумец, нет, да?
В общем, скажите, пожалуйста.
Да, да, мы Жукову скажем при встрече. Что ж ты, дядя, бросал наши танки на минные поля, а? Даже не прочистил.
Нет, а? Нет, это Георгий Константинович,
да.
Жуков.
Да, бросал
на противотанк.
На убийство бросал танки. Да, 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 да.
Там проходов не было специальных.
Да.
Не было.
Но... А если я вам докажу, что были проходы, дорогой мой человек? Ну, допустим,
так
я...
Вот расскажите, пожалуйста.
Вот я поруюсь и потом скажу вам.
А?
Говорю, а я вот поруюсь и скажу вам в следующей передаче какие-нибудь.
Понял, да? Понял. А? Потому что передача по телевизору была, и вот это вот сказали информацию, она у меня в голове застряла. Ну, скажите, пожалуйста, как все-таки там дело было? Некоторые танки сказали, сразу разбивались.
Хорошо.
А некоторые...
Значит, Миша, вопрос берем такой. На Курской битве бросали ли, Жуков бросал ли танки на минные поля, даже не устроив проходы?
Нет, ну, нет. Так,
а как?
Рвы противотанковые.
На противотанковые. И они там прямо в этих рвах и прямо до стволом в землю стоят раком, да?
Вот.
А как же мы там побили их вроде бы немножко, Миша, я не понимаю, если мы все застряли в танковых рвах, а, Миша?
Если с немецкой стороны, то ров держал, он был крутой, а с нашей стороны...
Ну, в общем, ни один танк наш не прошел дальше, понятно,
значит... А с нашей стороны рва не было, а был эскарп, да?
Нет,
ну, в общем, не было ни битвы, ни там, мы проиграли Курскую битву, вы правы, хорошо, даже не будем отвечать на ваш вопрос.
Когда?
Все танки наши застряли в немецких противотанковых рвах. Точка, все, идем дальше. Дальше отвечать не буду. Поехали дальше. Евгений из Новосибирска, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи офицеры. У меня первый вопрос к Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, вот на днях смотрел военную приемку, там говорили...
Не спешите, подождите, пожалуйста, потому что Михаил Владимирович Кремль сейчас отвлек, он отходил. Сейчас наушнички оденет и будете задавать ему вопрос. Пожалуйста, вот задавайте, Тимошенко слушает.
Слушаю вас.
Михаил Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Такой вопрос. На днях смотрел военную приемку, там говорили про танк Т-90М. Вот. И там у него под башней висит какая-то сетка. Сказали, что это активная защита от прямого попадания там снаряда или там ракеты, и все. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, мы практически сделали то же самое, что сделали израильтяне на своих меркавах. У них тоже висят цепочки, связанные в сетку. Да, против птурсов, ну.
И что, она активно защищает, действительно? Так?
Ну, потому что, если на нее птурс натыкается, то он взрывается.
Взрывается, да, не проникает внутрь, не прожигает броню. Ну, это что?
Спасибо. Второй вопрос к вам, Виктор Николаевич.
Пожалуйста, побыстрее, за 10 секунд успеете? Нет, оставайтесь в эфире. Давайте после новостей, дорогой мой человек. А сейчас мы уйдем на коротенький двухминутный перерыв.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Не забывайте, что рядышком всегда полковник Михаил Тимошенко, который, как и я, тоже отвечает на ваши вопросы. У нас кто-то из Новосибирска. Я кому-то... Евгений, должок я вам должен отдать. Какой у вас вопрос
да,
был?
Да. Да, у меня такой вопрос. Пистолет-наган времен гражданской войны.
Это револьвер.
Да, да, револьвер, простите. Говорит, что у него есть два варианта. Есть солдатский, есть офицерский. В чем разница?
Солдатский был без самовзвода.
Вот у меня отец, пока служил, у него как раз вот и был такой, как, о каком говорит Михаил Владимирович. Это мой первый...
И как не подзывательно?
Первый. Миша, ну что, я не помню. Девятка, что ли, был? Нет, не помню.
Не понял.
Пистолет,
калибр 7,62. Да, ну, елки-палки.
Ну, такой, помню, слива такая была приличная. Ну что, дорогие друзья, если вы хотите о наганах, то давайте я запишу вашу тему и расскажу, что я знаю про наган. Ну, наганов много, и какой-нибудь конкретно закажите, я готов рассказывать. А мы идем дальше. Игорь, Московская область. Здравия желаю. Игорь, я сейчас орать буду с балкона. Игорь.
Сегодня день.
Люба, ну что ж такое?
Геннадий Керчи. Геннадий из Керчи.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич.
Да.
Михаил Владимирович.
Да.
Я по теме вопрос. Готовится провокация Украины в Керчи. В Керчи тут у нас. Но я хотел бы, чтобы рассказали вы народу России вот такой вопрос.
О том, какая провокация готовится.
Ну, вот собирается что-то тут затевать.
Ну, вы имеете в виду.
Ну, так елки-палки. Ну.
Эсминец НАТО вошел в Одессу, да? Да, 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 да.
Вопрос такой.
Внимание, вы знаете, что в Азовское море без согласия двух государств ни одно третье не может войти. Вы это знаете, да?
Знаем.
Керченский мост перегородим. Там надо еще посмотреть, Миша, у эсминца какая высота, потому что там же у нас же под Керченским мостом, по-моему...
3-4 метра, по-моему.
Да, да что-то да? такое. Там надо
36.
Да.
36.
Ну, во всяком Виктор случае, Николаевич. Перегородим. Снова баржу поставим, груженную этим щебнем.
Да, на мель попадет.
Да. Там 8 метров осадка.
Но вопрос вот какой.
Да.
Когда была Украина владела этим Янкальским каналом, весь российский бизнес платил им. Платил за проход. Хорошие деньги платили. Я знаю, в каком кризисе. Так вот, платит ли сейчас Украина по проходу Янкальского канала? Или они не хотят вообще платить?
Нет, конечно. Потому что считаются, что это совместные воды.
Да.
Воды совместного
использования. Керчи не попадали эти деньги вообще. Попадали в Николаев, в департамент.
Ой-ой-ой.
Ну, это жирные деньги попадали. Я знаю, это большие доллары, кстати.
Да, да.
Размером
с салфетку. Вопрос второй, Виктор Николаевич.
Да.
Вопрос второй. Существует ли в настоящее время или, может, прорабатывается проект подводного тоннеля между Кубанью и Крымом? Или вообще от него...
Не слышал пока ничего. Сейчас все наши помыслы заняты вот этой трассой. Вы знаете, какой.
Понятно. Знаю.
Вот закончим, потом будем дальше мечтать, дорогой мой человек. Не на все деньги ясно. Хватает. Пожалуйста.
Спасибо. Илья из Бийска.
Да.
Спасибо за совет. Но обозначить круг вопросов, которые у нас в военном ревью можно задавать, а которых нельзя, невозможно. 157 раз обозначали.
А что человек хочет?
Ну вот Илья Избийск правильно предлагает. Вы уж обозначите круг вопросов в своей программе. Например, службы воинской, быта, истории военные, правовые вопросы.
А может, эти вопросы не интересуют кого-то?
А может, не интересуют.
Да,
вот его интересуют Керчи, Никальские каналы, куда делись деньги. Почему в Керчи их нет? А провокации затеваются?
Нет, дорогие друзья, мы просто убьем тогда передачу, если не будем отвечать на ваши вопросы. Поймите, пожалуйста. Едем дальше. Владислав Краснодар, Миша, у нас.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, офицеры.
Здравствуйте.
Да, у меня будет два вопроса Виктору Николаевичу Баранцу. Вопрос номер один. Там Виктор Николаевич, вот вы где-то месяца два или три назад оборвали как-то человека, который сказал, что Мария Бутина – это не шпионка, а разведчица. Было же такое дело?
Не было такого.
Не было?
Не было такого, да.
Мне кажется, что было.
Ну, такая... вам так кажется, тогда...
Да, хорошо, если не было, тогда вы мне ответьте на вопрос. А в чем разница между шпионом и разведчиком?
Ой, это объясняю для тех, у кого нет даже начального высшего образования. Иностранец, который прибывает в Россию и здесь выуживает наши секреты, он называется шпионом. Сотрудник СВР или ГРУ, отправленный за рубеж для бывания.
Для точно такой же цели.
Да. Он там называется шпионом, а у нас называется агентом.
Ответ
закончен. Разведчиком, да. Разведчиком. Ответ закончен.
Все. Ладно, хорошо. Но я просто читал то, что там разведчик идет как бы по военной службе, то есть он как военный пленный, а шпион идет по уголовке идет, как гражданский.
Это если разведчик высадился на Таймс-сквер в форме офицера российской армии.
И табличка ГРУ.
Да. Табличка ГРУ на животе, да?
Да.
А Бутина кто это тогда? Разведчица или шпион?
Да что вы в самом деле? Ну, елки-палки.
Если бы даже я знал, кем была Бутина, неужели я должен свою гражданку благодаря вам предавать ее? Да вы меня на костре жгите. Разрежьте на 40 частей, я никогда не скажу.
Вопрос номер два. Виктор Николаевич, вопрос номер два. Можно?
Да хоть три.
Хорошо, нет, три не надо. Еще
первый вопрос засчитывается за три.
Да.
Виктор Николаевич, вы мне скажите, а что по-вашему значит, да, там слово «вина» вообще? Что означает
что,
«вина»?
Что?
Вина. Слово «вина».
Вина?
Да.
Вина мне, вина.
Не-не-не, не знаю.
Да.
Ну что, на ваш взгляд, слово «вина» означает?
Вина – это чувство человека, который чувствует, что он совершил провинность.
Хорошо, а что такое воинская повинность тогда?
Повинность и провинность – это разные вещи.
Да. Повинность,
повинность происходит уже здесь синоним обязательности.
Да.
То есть человек повинен кому-то что-то дать. Обязан, да. Повинность – это уже обязанность.
Воинская обязанность.
То есть это разные слова, в принципе, не однокоренные получаются.
Ну конечно, у них обязанности и повинность – это же разные вещи. Но смысл, как говорится, синонимический здесь, да.
Ну, спасибо большое за ответ.
Пожалуйста, вам за вопрос, да.
Иван Твери, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вопрос про Донбасс. Больно смотреть, сумасшедшие бьют людей, разрушают дома. А у обороняющихся нет никаких средств, чтобы их уничтожить. Спасибо.
Давай.
Я вопрос не понял.
Больно смотреть, что убивают на Донбассе.
Больно, да.
А у обороняющихся нет средств, чтобы уничтожить
дома,
те, кто нападают.
Где?
Да.
Ну, где это происходит-то?
Ну, видите, наблюдатель из Европейского Союза фиксирует же нарушение огня с обеих сторон. Мы с тобой честные люди, Миша, да? Там,
да.
Со стороны Украины 44, со стороны ДНР там 22.
Иногда наоборот.
Да. Ну вот чем, что имеют, тем и бьются, уважаемые радиослушатели. Так мы можем только ответить на...
Да больше никак.
Да.
Здравствуйте, Рамазан из Москвы.
Алло, добрый день.
Добрый день.
У меня два коротеньких вопроса. Вопрос первый. В связи с реанимацией или созданием вновь главного военно-политического управления российской армии, производятся ли замеры морально-психологического состояния личного состава?
Они производились и до создания главного военно-политического управления. Они, был ли главпур, было ли управление по борьбе с личным составом? Постоянно. У них даже целый отдел есть, дорогой мой человек.
То есть проводятся и знают, чем армия дышит, особенно чем дышит генералитет. И дышит ли вообще?
Но вы задаете вопрос такой, знаете, запашком. Таким вонюченьким, понимаете? Вообще я вам скажу, да,
что
проводится. Ну, провокационный, по сути, вопрос.
А я бы после этого тут же спросил, а чем замеряют градусник-то какой?
Да, куда вставляют, какое отверстие?
Есть параметры замеров морально-психологического состояния.
Те люди, которые это делают, они обучены.
Тимошенко не знает, он технарь.
У них академическое образование есть. Да.
Теперь вопрос второй.
Значит, да вы первый не задали вопрос. Мы не поняли с вами.
Что? Проводится или нет? Вы сказали,
проводится. Я вам отвечаю, да. Я пользуюсь часто документами этими.
Я задал.
Регулярно на общественном совете докладывают эти замеры по гигантскому количеству параметров.
Да, теперь задаю второй вопрос.
Вы получили ответ на первый вопрос свой?
Не до конца. У меня есть сомнения.
Подождите, в чем не до конца?
Градусник не до конца.
У меня тоже сомнения.
Градусник был вставлен не до конца.
Не в ту задницу градусник, что ли, вставляли? Или что?
Не туда градусник.
Так а зачем же задаете вопрос, если не до конца? Давайте ковыряйте меня до конца. Чем я вам не ответил?
Нет, я спросил.
Я ответил вам, замеры проводятся. Что вас не устраивает?
У меня есть сомнения по результатам.
И живите с этим сомнением. И живите себе сомнением. Вот и живите. У меня тоже. Я в один... Да, пожалуйста, да.
Вопрос второй.
Зачем задавать вопросы человеку сомнения, да?
Вопрос второй.
Вы знаете, у Баранца тоже сомнения
бывают. И у него опять будет сомнение.
И у меня сомнения на ваши сомнения. Так и поговорили. Ну, давайте второй вопрос.
Так у меня вопрос второй. Да. Да. Судя по тому, как бывшие военнослужащие задают вам вопросы, да, общественно-государственная подготовка в вооруженных силах наших приказала долго жить.
Извините, пожалуйста, нам 70% люди задают, которые учились в марксистско-ленинской подготовке. Они даже не знают то, что вы говорите. Потому что эти люди уже давно уволились из армии. А вы мне качаете тут общественную подготовку. Перерыв, да?
Чего тебе?
Тише. Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Не забывайте, что вас слушает также здесь же в военном ревю полковник Михаил Тимошенко. А у нас из Москвы Андрей дозвонился. Ну, послушаем Андрея, Миша.
Добрый день, да. Добрый вечер. Ну, во-первых, вы прикольные дядьки, хотел вам сказать. Дай бог вам терпения, потому что вы такие, ну, раз персонажи, конечно, звонят. Ну, реально, силу даешь все вообще. У меня вопрос. Я понимаю, что кефиры скисли сегодня на эту тему. Там и один известный актер высказал такое мнение, что в России там за последнее время развязало несколько войн. Да. Это сразу так вопрос. Значит, первый, как вы к этому относитесь, да, это первый вопрос. И второе, не кажется ли вам, что честнее, да, имея гражданство там Канады, Англии и так далее, высказывает свою точку зрения, такая, как она есть, чем вот эти вот наши мужчины, да, там так называемые, которые, имея английское гражданство, недвижимость где-то в Италии, вещают с федеральных каналов, рассказывают нам про патриотизм. Все, доклад закончил, спасибо.
Так, разделим вопрос надвое, да? Может ли человек, имеющий виллу в Италии,
вид на жительство,
учить нас и вид на жительство, а может и гражданство, учить нас патриотизму?
Ну а как же, товарищ Абызов, председатель открытого правительства, учил?
Я считаю, что нет, дорогой мой человек. Потому что человек, который здесь вещает, имеет американское гражданство, я ему как-то не очень-то верить буду. Хотя вот, говорят, Познер же правильные вещи говорит, Миша, иногда, да? Он же гражданин тоже, двойное гражданство. Тройное еще, так он, Израиль.
Так он вообще говорит. Там родился.
Да, да.
Кстати говоря, да, это не Брилев и не Эрнст.
Да. Но, тем не менее, дорогие друзья, вот есть какой-то тонкий такой этический момент, что когда ты, в общем-то, имеешь вместо одной родины две, то как-то, в общем-то, учить собственный народ любить одну из этих родин, это как-то, в общем-то, в раскоряку стоять. А первый вопрос я забыл уже, Миша, ты видишь уже, как у нас человек так долго...
Подводку делал.
Подводочку, да. Ну, мы ответим хотя бы на один вопрос. 50% попадания. Ну что, заканчиваем и последним звоночком, Любаша. Все? И все. Да, да, Камиль Энглис. Все. Камиль,
здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю, да, да, да.
Скажите, пожалуйста, почему страны, входящие в ОДКБ, позволяют американцам на своей территории размещать биологические лаборатории, где, возможно, создаются биологические оружия?
Вы Казахстан имеете в виду или Киргизию? Что вы имеете
да,
в виду?
Да, не Казахстан,
Армению. Да.
Но и видите... В Казахстане есть лаборатории, есть, и в Армении лаборатории. Они входят в ОДКБ.
Да.
Договор по коллективной безопасности. Здесь здравый смысл-то.
Когда Москва задает вопросы, и они клянутся, божатся, что там чисто мирные научные исследования ведутся. Вот так. Но как вот им не верить? Мы же не можем залезть туда, Миш.
К сожалению.
Вот если бы Баранца с Тимошенко туда пустили, правда, мы, наверное, уже не вернулись.
С большим градусником.
Да-да-да, в одном месте. Нет, ну а то, что эти страны ДКБ ведут двойную игру, дорогой мой человек, давайте говорить без обедняков. Вы абсолютно правы. Потому что один и другой, и третий задницу американцам подставляют. Да-да-да-да. Поехали. Что, второй вопрос?
Можно второй вопрос? Проводил ты отследование морского дна после того, как американцы частично подняли подводную лодку К-129. Может быть, они дезинформируют, что только часть подняли, а подняли целиком?
Нет. Подняли носовую часть. Подняли носовую часть.
Там же грохнуло что-то, Миша, да?
Она сломалась.
Да, да.
Корпус сломался.
Все, ответ закончен, а мы с тобой энергично посмотрим.
Подняли передний торпедный отсек, часть центрального поста.
В пятницу, 22 февраля, вы смеялись по поводу троянского коня американской армии, называли их безграмотными, что троянский конь был подарком. На самом деле безграмотными казались это российские военные специалисты. Троянского коня против России американцы попытались подарить Венесуэле. Дорогие друзья, вот эту долгую словесную тягомотину мы даже комментировать не будем. Настоящий вопрос задается одним предложением. А здесь у вас позиция. Это дискуссия на полчаса. Поехали дальше, Миша.
Вот нас спрашивает генерал диванных войск.
А ну?
Часто слышим, Дональд Кук в Черном море. Этот Кук, он что, специализируется на этой акватории или там любой может ходить? Ну, Дональд Кук, как я понимаю, приписан, черт возьми, какой же его номер. Ну, не суть важно.
Ты мне же в Средиземном, что ли?
Ну, конечно. Он же в Средиземном море оперирует.
Туда-сюда, челночком.
Туда-сюда болтается.
Миша, интересно, пишет человек. Чувак так уверенно говорит про американские лаборатории, как будто был сам пациентом в этих лабораториях.
А что ты думаешь?
Миш, я уже, наверное, лет 10 читаю про эту Печору. Ты слышал ПВО? Они с ним носятся, как украинцы, Печору, систему ПВО. Там передали, да? И они говорят, якобы не сбили МиГ-29. Теория вопроса, Миш. Я, например, за компьютером уничтожил всю американскую авиацию. Извиняюсь, и не украинскую передачу, Миш.
Комплекс Печора, это, по-моему, был какой? С-75?
Да, да, да. Миш, слушай, я говорю, и люди, вот, американцы, сидя за компьютером, говорят, мы своим F-22 сбили ваш Су-27. И уже журнал Interest сообщает.
Ну, так вот же, есть ролик рекламный. Израильтяне показывают, как они сбили две черных акулы одним комплексом. Существуют ли инфразвуковые пушки или это из области фантазии? Нет, приборы такие есть, сверхнизкочастотным звуком облучать. Ну, в общем, да, и эксперименты показывают, что у людей... И давление падает, и тонус снижается, некоторые впадают в ужас. Нелетальное оружие пытаются использовать таким образом.
Здесь нас спрашивают, если бы была проиграна Сталинградская битва, Советский Союз был бы разгромлен? Вопрос дискуссионный, но еще...
Нам были бы отрезаны от нефтяных месторождений, бакинских.
Возможно, сразу. Она бы могла бы очень надолго затянуться. Такое есть.
Пойти иначе,
да.
Скажи, зачем во время войны немцы использовали деревянные пули? Ну, елки-палки, у них их хватало. Зачем деревянные-то использовать? Нейтральные воды начинаются в 12 милях от берега.
Слухи ходят тут и там, что срочники скоро поднимут на 200. Никому не верьте этой брехне. Наоборот, призыв будем с каждым годом сокращать, дорогие друзья, потому что нам нужен... Постоянно будет призыв.
Есть информация об утоплении и уничтожении наших ракет комплекса С-4 из поставки Китай. Было ли вообще это? Что это? Поставка была.
Но что они в шторм испортились якобы?
Нет, тут он пишет уже об утоплении.
Утопление, да. Перевернул.
Но не мы начинали эту бодягу. Вообще говоря, англичане начинали писать, что они в Ла-Манше будут искать на дне. Но пока, похоже, ничего не нашли.
Но пока англичане будут искать, мы поставим новое, сказали. Во всяком случае, так Чемизов, по-моему, заявил. Да, Миша? Да. Ну вот.
Кто из руководителей стран принял наибольшее участие в создании государства Израиль? С советской стороны Сталин.
Да.
Были американцы и французы то же самое.
Вообще израильтяне вместо икон должны держать портрет Иосифа Виссарионовича. Вот в 49-м году им разрешили.
Да.
А разрешил присесть.
Уважаемый владелец телефона 722-5246, вы шпион?
А, что, интересный вопрос задал?
Да, да, очень конкретный.
Да.
И причем широкозахватный.
На полставки работают. Дорогие друзья, по традиции песня. Песня.
Не ты.
Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышит там душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем, не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери, да горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как энзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, махнем, не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не гордясь, жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом нужно выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощание обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощание обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».